Глава 7. Гуров не мог, конечно, знать, что в эти минуты происходит в столице. А там события припустили вскачь. Слегка прихрамывая, паренек в камуфляжке возвращался в свой временный приют из касс Ярославского вокзала. Ему осталось пройти всего 200 метров до заброшенных запасных путей, и он в безопасности до позднего вечера, а билет уже в кармане. Он настороженно оглянулся и наткнулся на злобный, торжествующий взгляд неброско одетого типа с крысиной физиономией. Тип тут же стремительно нырнул за товарный вагон, раздался топот бегущих ног. Парень затравленно метнулся к своему вагону, рванул дверь и крикнул срывающимся голосом: «Петро, сюда скорее!» «Бомжик Петро!» Его недавний спаситель кинулся к двери. «Что? Меня засекли. Они сейчас будут убивать. Тогда на Каланчевской не убили, а теперь хана. Живым не дамся. Скрыться не успею. Пистолет мой тащи». Бомжа затрясло. «Они ж и меня!» Говорил Ванек в ментовку, а я спорил, дурак. «Бандиты тебя не знают». Парень перехватил протянутый ему пистолет. «Беги, звони в милицию. Я власти не враг. Может, и успеют спасти. Попробую продержаться. Не вздумай просто удрать, иначе они и до вас доберутся, понял?» Бомж, как угорелый, кинулся к вокзалу, а парнишка, прихрамывая все сильнее, вглубь товарного двора, к пакгаузам. Но бежал он не более 3 минут. Справа выросли 2 фигуры. Слева и чуть сзади еще 3. «Он, сучонок! Держи!» Преследуемый кинулся под товарный вагон. «Колеса защитят. Он решил дорого продать свою жизнь». Передернул затвор. Выстрел. Еще. Один из бандитов дико взвыл. Пуля разнесла ему коленную чашечку. Ситуация складывалась явно не в пользу преследователей. О том, чтобы взять живым, речь уже не шла. С правой стороны, из торца, под вагон хлынул град пуль. Со злобным визгом они рикошетили от колес и рельсов. Петро в это время хрипло орал в телефонную трубку. «Скорее! Убьют ведь, и меня порешат, когда найдут!» «Не знаю кто, но уже стреляли в него в субботу на Каланчевской. Да бандиты это! Бандиты!» А парню пока везло. Перестрелка затягивалась, появился шанс на помощь. Они под вагон лезть не хотели, верная ведь смерть. И начинали заметно нервничать. Устраивать такие разборки в центре Москвы, даже в этом глухом месте, на товарном дворе. Сейчас линейщики вскинутся, повяжут ведь. 2 бандита потащили раненого подальше от места стычки. 2 продолжали яростно сажать пулю за пулей под вагон, от которого только щепки летели. Ничего, сейчас у стервеца кончатся патроны. Пальба продолжалась уже больше 10 минут. Пуля нашла-таки его. В левый бок, как будто ткнули раскаленным прутом, перехватило дыхание. Он отхаркнул алую пузырящуюся слюну и вдруг вновь осознал, кто он в самом деле такой. Воин света. Умереть лежа на брюхе? Из последних сил, почти теряя сознание, он пополз к торцу вагона. Он должен встретить смерть стоя. А к месту перестрелки уже бежали 4 парней из ГНР и еще 1 человек. Расположенный на 2-м этаже кабинет ректора поражал своими размерами. Такому простору и генерал Орлов позавидовал бы. 2 составленных буквой «Т» стола у дальней стенки смотрелись как-то сиротливо. Над верхней коротенькой палочкой «Т» висела громадная метра 2,5 на 5 неописуемо олиповатая картина, кричащими красками изображающая некое, похожее одновременно на псевдорусский терем, готический собор и ленинградскую тюрьму, кресты строения на фоне ядовито-синего неба и серо-буро-малиновых горных вершин. В правом верхнем углу этого живописного монстра виднелась детально прописанная физиономия монголоидного узкоглазого и скуластого типа с раздутыми, как у хомяка, щеками. Эта устрашающая рожа была ярко-красного цвета. Словом, постзапойный кошмар страдающего манией преследования дальтоника. Хозяин кабинета чуть снисходительно пояснил несколько ошарашенному Гурову. «Не удивляйтесь размерам помещения. Это ведь не только мой кабинет, но и аудитория. Я здесь читаю курс «Духовное самопознание и путь к совершенству» для избранных. А это...» — он плавным жестом указал на картину. «Это Шамбала. Над ней ее покровитель». Бог ветров и познания, Блинь-мяо, могуче дышащий. В манере великого Рериха нарисовано. Нашим выпускником, с гордостью добавил он. Шамбалу выпускник не иначе с натуры писал, невинно поинтересовался Гуров, подходя вместе с хозяином кабинета к его столу. Она на нас случаем не грохнется, а то сразу конец духовному совершенствованию. «Зря смеетесь», — несколько обиженно отозвался Дорошенко. «Путь духовных исканий еще и не туда может завести». «Золотые слова», — подумал Лев. «Неужели ты просто дурак, Остап Андреевич? Или меня за такого держишь?» «Нет, не слишком похоже. Это скорее ответный укол за мой Нью-Оксфорд и современное российское право. Причем прекрасно понимает стервец, что я понимаю, что он понимает. Знакомая любимая игра — интеллектуальные поддавки. Вот только не догадывается он, что связался с гроссмейстером. Не могу предложить вам, господин полковник, видимо, привычных напитков — кофе, чая, тем более алкоголя. Виновато разведя руками, продолжал придуриваться хозяин кабинета аудитории. «Тибетское учение джу-чжи исключает их употребление, и я не хочу ухудшать свою карму, способствуя вашему самоотравлению. Но вот хоя-хея, отвар 50 заповедных трав Индии, Непала и Бирмы, если пожелаете...» «Травы, должно быть, собирала дочь Раджи», — поддержал Лев столь волнующую тему. «Прекрасная вынь-фэнь-сунь, в ночь полнолуния перед великим праздником вареной собаки. Меня после употребления сего эликсира не придется отсюда вперед ногами выносить, или по-шамбальному выносит вперед какой другой частью тела?» В глазах Дорошенко мелькнула искорка смеха. Он явно знал классический рассказ о Генри про двух неунывающих жуликов, и поэтому реплику Гурова понял правильно. «Словом», — продолжил Гуров, суммируя, — «раз рерихнулся знакомый мой йог, в собственной ванне заплыл за буйок, негромко пропел он на мотив марша «Белая армия, черный барон», услышанные как-то раз от Марии и засевшие в памяти строчки. «Вы не без юмора дали мне понять, что мой визит особого восторга у вас не вызывает. Но раз уж это свершившийся факт, не стоит ли нам поговорить как взрослым и психически нормальным людям? Со своей стороны обещаю долго вам не надоедать». Дорошенко откровенно рассмеялся. «Люблю умных людей». «Убедили, Лев Иванович?» «Я правильно запомнил, как вас зовут?»
Значит, карму испортить не боитесь?
Она многих действует.
Он сделал паузу и остро, как лев на него, при упоминании Чистаховского, посмотрел на Гурова.
Вот на генерала Зарятина, например. Приходил, помнится, проконсультироваться, прислушивался к нашим советам. Приятный человек, очень приятный.
Ну-ну, — подумал Лев. Эх ты, милый мой, тонко намекаешь на толстые обстоятельства. С генералом мы, видишь ли, на дружеской ноге. Иными словами, не лезь-ка ты, ментяра, в мой огород. И смеешься ты нехорошо, вон глазки какие неприятные. Между тем на столе перед Дорошенко, как по волшебству, появились две банки Будвайзера, одну из которых радушный хозяин пододвинул ближе к Гурову.
— А как же ваша карма? — поинтересовался не без ехидства Лев.
— Блин, мяу с ней, с кармой! — вполне серьезно откликнулся Дорошенко. Правила для того и созданы, чтобы их нарушать.
— Да вы пейте смело, Лев Иванович, а травы туда не зашпандоришь.
И выносить вас, следовательно, не придется.
— Это радует, — не менее серьезно отозвался Лев. — Особенно меня умиляет чудесное слово «зашпандоришь» из ваших уст.
Он дернул за кольцо и с удовольствием отхлебнул хороший глоток пива прямо из банки. Это я, чтобы ближе быть к народу и его доблестным защитникам российской милиции.
Хозяин кабинета тоже приложился к своей банке. Однако, что это мы все пикируемся, отвлекаем?
Что вы все-таки хотели узнать?
Да ничего конкретного.
Так? Любопытство замучило. Как-то вы дошли до жизни такой.
Лев сделал секундную паузу.
Хороший. Я тут навел некоторые справочки о вашей академии. Сплошное финансовое и прочее процветание на фоне неблестящего, мягко выражаясь, положения отечественной высшей школы. Завидки, знаете ли, берут. Может, поделитесь секретом? Кстати, какова роль господина Баранова во всей этой идиллии?
Спонсор, да?
И газетка-то его, «Славоярская хроника», вам такие дифирамбы поет.
Лев хорошо подготовился к этому разговору. Недаром он вчера чуть ли не час обсуждал академические дела и реалии с умным и въедливым майором.
Да и неизгладимое личное впечатление от доски объявлений в академическом вестибюле дорогого стоило.
Сегодня же, — подумал Гуров, — о нашем разговоре станет известно фигуранту. И очень хорошо. Нам этого и надо.
Полюбуемся на реакцию или отсутствие таковой. Это как в шахматах, в гамбитных дебютах. Жертвуешь пешку? В нашем случае то, что фигурант ничего не знает пока о моем к нему интересе.
За инициативу.
Вспомнив о шахматах, Лев сразу же вспомнил и о генерале Орлове. Удивительно. Проработать с человеком больше 20 лет, 30 скоро уже, и лишь совсем недавно узнать, что он, оказывается, шахматист, да еще из очень нехилых.
Как там они, друзья, Петр, неугомонный Станислав?
Скорее бы подъезжал Кричко. Материалы, что Стас накопает по убийству Тенгиза Марджани, очень бы пригодились.
Кстати, — продолжал рассуждать про себя Лев, не сводя ожидающего взгляда с примолкшего, не торопящегося отвечать на его вопросы и задумчиво посасывающего свой будвайзер Дорошенко.
— Кстати, знает Баранов о моем к нему интересе или нет?
— Это бабка надвое сказала.
— В управлении-то я нарисовался. А там, если хоть половина трёпа о нем соответствует действительности, барановские ушки просто обязаны иметься. Хотя впечатление от встречи с майором Курзяевым в целом хорошее, порядочный вроде бы мужик, и уж точно не трепач, но, как знать, жизнь покажет. Тут специалист по духовному самоусовершенствованию прервал несколько затянувшуюся паузу. Остап Андреевич еще раз хорошенько глотнул пивка, видимо, окончательно махнув рукой на собственную карму вкупе с джут-ши, отставил опустевшую банку в сторону, а затем сказал очень искренним и доброжелательным тоном. «Говорите, некоторые справочки о нас наводили, Лев Иванович?» «Интересно было бы узнать, у кого, да ведь вы не скажете. А секретом, как достигнуть в наше сумасшедшее время финансового и прочего процветания?» Он с явной иронией процитировал гуровское выражение. «На ниве народного образования. Отчего ж не поделиться? Это не бином Ньютона, знаете ли. Я вам сейчас бесплатную лекцию прочту. Кратенькую, вы не беспокойтесь. Глядишь, поблагодарите, если, спасибо вас, блин мяо, род деятельности променять придется, без куска хлеба насущного с котлетою не останетесь». «Ну, это ты хамить начинаешь», — подумал Гуров. «Торопишься меня на место поставить. А мы и не заметим, мы утремся. Люди торопятся, поэтому ошибаются. Что нам от тебя, голуба, и требуется? Профессии, которые могут обеспечить относительно безбедное существование тому, кто ими овладеет, гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. И тому, кто этим профессиям обучит, — полувопросительно прокомментировал Лев. Еще более безбедное. — Само собой, — кивнул Дорошенко, — на этом и имеем мной упомянутый кусок хлеба. Так вот, это массажисты, косметички, маникюрши, педикюрши, эпиляторши, визажисты и парикмахеры, особенно собачьи, нотариусы, телохранители, которых, правда, в последнее время явно перепроизводство. Он перевел дух и продолжил перечисление. Няньки, гувернантки, всевозможные экстрасенсы, астрологи, маги любых цветов радуги. Но эти — особый разговор. А инженеры, скажем? Самым невинным тоном поинтересовался Гуров. Нет, в платных заведениях инженеров не готовят. Они попросту вовек не окупят свою учебу. Но вы меня несколько отвлекли. Самое главное в нашем бизнесе — обучение в современном мире, способ вложения денег, которые потом возвращаются специалисту старицей. Но, Лев Иванович, ректор Академии поднял вверх указательный палец, подчеркивая значение изрекаемых истин. Но тут есть один важный момент. Платить можно за знания, а можно за диплом. В матушке России чаще всего берут на вооружение второй вариант. Вот-вот, кивнул Гуров. И, как я почерпнул из Славоярской хроники, выдаваемый вами диплом действителен и в России, и за рубежом. Видимо, потому что написан не только на русском, но и на английском. Вот бы вам, Остап Андреевич, еще и на испанском этот документик тиснуть или японском. Одно смущает. Будущие клиенты-пациенты станут бить ваших выпускников не по диплому, а по лицу. Снова вы смеетесь, — укоризненно заметил Дорошенко. Я что? Уверяю вас в нашей моральной чистоте и нравственном сиянии. Все равно не поверите. Я сам первый не поверю. но юридически все в полном ажуре, вполне легальный и, как вы уже отметили, высокодоходный бизнес. Ведь чем мы хороши для наших абитуриентов? Тем, что принимаем без ограничения возраста. Будь ты хоть негром преклонных годов, без высшего, специального, а иногда, скажу вам, как родному, по секрету, и без среднего образования, без вступительных экзаменов, без выпускных, заметьте, тоже обходимся. Но ведь это фикция, вроде 1000% годового дохода. Не без этого. Но задумайтесь вот о чем. Сколько-нибудь умный и порядочный человек к нам не пойдет. При этих словах Остап Андреевич широко и обезоруживающе улыбнулся, вновь сверкнув своими унитазными зубами, явно вставленными не его выпускником. Вот, допустим, специальность няня-гувернантка. Заметьте, что в объявлении о наборе мы пишем: опыт общения с детьми не обязателен, а на собеседовании задаем один единственный вопрос: любите ли вы детей? И хоть ты полуграмотная пенсионерка, хоть соплюха, которой самой нянька нужна, да хоть бы Генка Епифанов. Тут Дорошенко как-то странно поперхнулся словами, и Гуров понял, что в некотором запале он сказал чуть больше, чем хотел. «А это кто такой знаменитый?» — тут же поинтересовался Лев, привычно сделав внутреннюю пометочку. «Да так, знакомый один. У него любимый евангельский герой — царь Ирод. Соответственно, любимая сцена — избиение младенцев. Вот до чего детишек любит. Но за соответствующую плату мы из него нянечку сделаем». Дорошенко снова с ловкостью фокусника извлек откуда-то пару Будвайзера и по полированной поверхности стола толкнул одну из банок Льву. «Если на таких предварительных условиях поступающие к нам кандидатки в няньки искренне надеются на богатого клиента, который будет их кормить едой с рынка, а у клиентового чада окажется ангельский характер, то они кто?» «Правильно, дуры. Но таких меньшинство. Основная же масса... все не хуже нас с вами. Понимает, надеется только на халяву и впаривание будущему клиенту прокисшего силоса под видом ананасов в шампанском. Представьте, у многих получается. За свои деньги они получают красивую бумажечку, причем каждая из таких бумажечек гласит одно и то же. «Позвольте, я закончу вашу мысль», — перебил ректор Лев. «Охота проверить собственную сообразительность. Гласит она, что ваш выпускник, независимо от избранной специальности, обладает редкостной эрудицией, выдающимися способностями, блестящими талантами, а в данной области ему нет равных, так?» «Именно. Вы еще забыли о завершающем пассаже. Все вами перечисленное гарантируется на мировом уровне и мировыми же звездами». Выдав эту фразу, Дорошенко улыбнулся совсем уж нагло и даже, как показалось Гурову, подмигнул ему. Лев задумчиво отхлебнул пивка. Ему стало кристально ясно, что его собеседник — мастер психологической игры, мало в чем ему самому уступающий. Менее чем за полтора часа Дорошенко, начав разговор о стиле «далекие от треволнений духовный гуру», прекрасно потом понимая, что на эту ересь Гуров не думает покупаться, закончил, по сути, прямым признанием в том, что он жулик, и вся его академия есть предприятие по выкачиванию денег из доверчивых дураков или будущих мошенников и шарлатанов. Положим, Америки он Льву не открыл. Но зачем же так явно, нагло акцентируя внимание на не самых благовидных сторонах своей деятельности? Зачем он подставлялся? А вот зачем. Про Баранова он не обманывался ни словечком, как бы пропустил этот гуровский вопрос мимо ушей. Смысл подставки. Ну, потопчи меня, господин полковник. Вылей на меня и мою академию бочку презрения и уймись. Тем более, сделать ты мне все едино ни хренушеньки не сможешь. Попутно тонкий намек на особые отношения с Зарятиным и шпилечка про возможное изменение рода гуровской деятельности. Причем в обоих случаях делается это с явной надеждой на его Гурова ответную отповедь. В идеале срыв, грубость. Поставлю взорвавшегося хама на место. Ах ты, куропаточка, с подбитым крылышком, уводящая глупого пса от гнездышка с птенцами, — почти нежно подумал Лев. — Значит, есть от чего отводить. — Нет, господин ректор. — Право слово, молодец. Но под его дудку мы плясать не станем. Обострим, но на другом фланге. Мне вот рассказывали, Остап Андреевич, что первоначально капитал господин Баранов сделал аккурат на тогда еще не ваши, вы ведь только третий год как ректор Академии. Не только на ней. Гуров пристально посмотрел на собеседника. Но в том числе. А теперь, значит, от щедрот отстегивает. Не забывает альма-матер. После вчерашнего разговора с майором Курзяевым светлый барановский путь, особенно первые его этапы, представлялся Льву яснее. Удачно провернув несколько раз подряд челночные водочные поставки на север, Баранов сколотил некоторый капитал, затем подмазал не только криминал, домового, но и пару чиновников выше среднего звена, близких к тогдашним отцам города. Где они сейчас, те отцы? Спросить, как и обычно заведено в богоспасаемом отечестве, не с кого. В благодарность он был поставлен руководить одним из самых крупных славоярских рынков, южным, а затем, некоторое время спустя, сделался управляющим всеми рынками города. Тогда на торгово-закупочных кооперативах можно было сделать быстрые и большие деньги. Правда, и риск прогореть был велик. Но Баранов не прогорел. К тому времени он окончательно и прочно повязался с верхушкой славоярского криминала и организовал под его надежные, гарантированные именем Просолова крыши, ТОО «Инициатива», зародыш будущего холдинга и вот эту самую академию. Инициатива занялась скупкой собственности, причем по сверхнизким ценам, оказывая с помощью людей домового и собственной формирующейся гвардии давление на владельцев, выставляемых на продажу предприятий и конкурентов. Такое положение дел устроило далеко не всех. Однако сначала, в ноябре 1999-го, почти три года назад, в своем навороченном форте были расшлепаны в кровавую кашу из пяти трещоток лидер антоновской группировки Сергей Дерябин с приемным сыном и двумя охранниками. Месяцем позже, в канун последнего года второго тысячелетия, получил новогодний подарочек с доставкой на дом из ротного пехотного гранатомета «Ковбой», не уважавший Баранова лидер отмороженной молодежной группы северных промышленных окраин города. Еще шесть трупов, включая самого ковбоя. А ведь говорили ему умные люди, что второй этаж все же низковат, а кошечки-то круглосуточно за броневыми ставнями держать. Замучаешься. К тому времени Баранов взял долгосрочный беспроцентный кредит в крупном частном банке под обеспечение своего ТОО, который тут же возглавил его ставленник, предупрежденный заранее, что его задача немедленно по получению кредита обанкротиться, сесть за мошенничество и молчать, как комсомолка на допросе. За соответствующую сумму, разумеется. Относительно размера суммы майор во вчерашнем разговоре ничего конкретного не сказал, но, излагая этот этап барановской карьеры, эпитеты использовал исключительно непечатные. Лев его прекрасно понимал. ЗИЦ, председатель, скоропостижно издохшей инициативы, получил условный срок. К тому же Чистаховский, защищавший бизнесмена в суде, действительно показал себя блестящим юристом. Эх, и Лафаже Жулью в правовом государстве. Гуровские раздумья прервал голос Дорошенко, который, видимо, решил, что столь демонстративно игнорировать барановскую тему все же неприлично. А вот термин «альма-матер» вы, Лев Иванович, неудачно использовали. Не заканчивал Виктор Владимирович нашего учебного заведения. Ни при мне, ни раньше. «Неужто вы меня, — Гуров добродушно рассмеялся, — юриста, как-никак, латыни учить собираетесь?» В том самом смысле и использовал. В прямом. Если дословно перевести, то «мать-кормилица» получается. Из чьих грудей господин Баранов немало чего питательного отсосал. А вот как? Это вы мне проясните, блин-мяу. А? Дорошенко снова замолчал, тихонько прихлебывая свой будвайзер. Гуров не торопил господина ректора. Он продолжал вспоминать некоторые любопытные моменты вчерашнего разговора. Итак, полученный кредит позволил Баранову не только утопить нескольких своих конкурентов, особенно на рынке недвижимости, но и сделать это демонстративно, с таким садистским изяществом. Он применил откровенно разбойничий экономический прием — демпинговый удар по конкурентам, акции которых покатились вниз, как пустая бочка с горки. Чтобы хоть как-то спасти положение, эти люди были вынуждены скупать у Баранова свою же совсем недавно проданную за гроши в бозе почившей инициативе собственность в 1,5-2 раза дороже. Поднялся нешуточный ропот. И надо же. Как раз в это славное время очень кстати оборвался трос лифта одной из престижных новых 20-этажек на улице Журавлева. В кабине лифта находился живший на 18-м этаже Размик Карачушвили по кличке Карачун с женой, 8-летней дочерью и охранником. Система экстренной блокировки и торможения лифта не сработала. По фатальной случайности, одновременно с обрывом троса в подъезде вырубилось электричество. Полетели 20-амперники в подвале. То, что осталось от пассажиров, из лифта выгребали лопаты. Еще один с этажом просчитался. Выслушав эту драматическую историю, Гуров только головой покачал. Изобретательно сработала какая-то сволочь. Самое пикантное заключалось в том, что Виктор Баранов уже стал к тому времени депутатом городской думы и неоднократно обращался в Славоярское ОВД с запросами о ходе следствия. У Курзяева, гуровского проводника в темном лесу славоярского криминала, как и у любого хорошего оперативника, имелось в этой кишащей волками и шакалами непролазной чаще своя полуприрученная зверушка, в ранге приблизительно хорька, словом, внедренка. Гуров ясно дал майор понять, что на чужом горбу в рай въезжать не собирается, и золотое правило оперативной работы о личности таких внедренок и способах связи с ними хозяин не говорит никому, прекрасно помнит и чтит. Тогда майор поделился со Львом сведениями о февральском сходнике 2000 года, на который его тихушник каким-то образом попал, хотя и не по рылу ему было. Сходняк получился круче не бывает. Закончился он стрельбой. Просоловская шестерка вдребезги с одного выстрела разнесла череп энергично набиравшему криминальную высоту Саиду Юналиеву по кличке Мулла, отцу-благодетелю небольшой, но сплоченной и мобильной татарско-кавказской, бывает и такая, мафии города и активному противнику Баранова. Мозги Муллы еще не успели соскрести с дорогих моющихся обоев кухни роскошной дачи Просолова, как хозяин этой фазенды выступил перед присутствующими с краткой и энергичной речью, смысл которой, если перевести с фени, сводился к тому, что если еще кого-нибудь тянет поспорить относительно Виктора Владимировича, его места в природе и обществе, то домовой готов открыть общую дискуссию. По тем же правилам. Господа бандиты поглядели на бренные останки Юналиева, переглянулись и решили в дискуссию не вступать. Дусенька, Владимир Дунчонкин, высказал общее мнение. А и с ним, с Барановым этим, чем с домовым связываться, проще самому удавиться. Да, — подумал Лев, — по словам майора выходило, что 55-летний Федор Просолов по кличке Домовой был редкостным мерзавцем, убийцей, садистом, да еще и алкоголиком в третьей стадии в придачу. Но вот дураком он не был. Что и понятно. Не доходят дураки до высших ступенек криминальной иерархии. Это вам не парламент. Ценность и перспективность бешено рвущегося в законодательную власть Баранова домовой понял очень быстро и прикрывал его на совесть. Духовный искатель достал из закромов две очередные банки любимого напитка, тибетскими монахами вряд ли одобряемого, и вновь изронил золотое слово, нарушая благостную подшамбальную тишину кабинета аудитории. «Я начинаю понимать, что Виктор Владимирович вас в первую очередь и интересует. А от меня вы просто так не отстанете». «Правильно начинаете», — добродушно отозвался Гуров, принимая очередную жестянку Будвайзера. «Не отстану ни в коем случае». «Qui pro quo», раз уж вы такой латинист. «Одно вместо другого», — машинально перевел про себя Гуров и ответил, подпустив голос тщательно отмеренную дозу недовольства. «Вы еще ничего не сказали, а торгуетесь. Нехорошо. Про кво. Я не стану задавать вам некоторых неудобных вопросов, типа того, как восточное учение трактует вещички вроде дисоксина, дисбутола, пирогекса, лазергатов и вульгарного героинчика, который с занудным постоянством обнаруживается у слушателей вашей академии и, о ужас, у некоторых ее преподавателей». Лев поднял голову и внимательно посмотрел на собеседника. Когда их глаза встретились, Дорошенко вздрогнул. Только теперь Гуров заметил, что тот серьезно нервничает. «Да, достал все-таки. Гуров сделал небольшую паузу, повертел в руках пивную банку и продолжил, усиливая нажим с каждым словом. «И что это за любопытная специальность? Тайский и хмерский эротический массаж, которому вы за месяц беретесь научить любого молодого человека, независимо от пола. Замечу, кстати, что словечко «Шамбала» звучит просто изумительно в качестве названия борделя или притона наркоманов. Жаль только вот, что на «Камбала» похоже. Это, чтобы вы знали, рыба такая есть. Виктор Баранов мне не брат, не кум, не сват и даже не начальник. Я не понимаю, чего вы, собственно, хотите от меня. Это не так страшно. Сейчас поймете. Трех вещей. Вот по порядку и начнем.